Архипелаг. Книга первая. Страница 559. Караваны невольников. Мает наехать в Столыпине, непереносимо в Воронке. Замучает скорой пересылка. Да уж лучше бы обминуть их все да сразу в лагерь красными вагонами. Интересы государства и интересы личности, как всегда, совпадают и тут. Государству тоже выгодно отправлять осужденных в лагерь прямым маршрутом, не загружая городских магистралей, автотранспорта и персонала пересылок. Это давно понятно в ГУЛАГе и отлично освоено. Караваны краснух, то есть красных телящих вагон, караваны барж, а уж где ни рельс, ни воды, там пешие караваны. Эксплуатировать лошадей и верблюдов заключенным не дают. Красные эшелоны всегда выгодны. Когда где-то быстро работают суды или где-то пересылка переполнена, и вот можно отправить сразу вместе большую массу арестантов. Так отправляли миллионы крестьян в 29-31 годах. Так высылали Ленинград из Ленинграда. В 30-х годах так заселялась Колыма. Каждый день изрыгала такой эшелон до Совгавани, до порта Ванина, столица нашей родины Москва. И каждый областной город тоже слал красные эшелоны, только не ежедневно. В 1941 так выселяли республику немцев по Волжье в Казахстан. И с тех пор все остальные нации также. В 1945 такими эшелонами везли русских блудных сынов и дочерей из Германии, из Чехословакии, из Австрии и просто западных границ, кто сам подъезжал туда. В 49-м году так собирали 58-ю в особые лагеря. Столыпин уходит по пошлому железнодорожному расписанию. Красные эшелоны по важному наряду, подписанному важным генералом ГУЛАГа. Столыпин не может идти в пустое место. В конце его назначения всегда есть вокзал. И хоть плохенький городишко, и КПЗ под крышей. Но красный эшелон может идти в пустоту. Куда придет он, там рядом с ним тотчас поднимается из моря степного или таежного новый остров архипелага. Не всякий красный вагон и не сразу может везти заключенных. Сперва он должен быть подготовлен. Но не в том смысле подготовлен, как может быть подуман считатель. Что его надо подмести и очистить от угля или извести, которые перевозились там перед людьми. Это делается не всегда. И не в том смысле подготовлен, что если зима, то надо его проконопатить и поставить печку. Когда построен был участок железной дороги от Княж-Погоста до Ропщи, еще не включенный в общую железнодорожную сеть, по нему тотчас же начали возить заключенных в вагонах, в которых не было ни печек, ни нар. Зэки лежали зимой на промерзлом снежном полу и еще не получали при этом горячего питания, потому что поезд успевал пройти участок всегда меньше, чем за сутки. Кто может в мыслях перележать там, пережить эти 18-20 часов, да переживет. А подготовка вот какая. Должны быть проверены на целость и крепость полы, стены и потолки вагонов. Должны быть надежно обрешечены их маленькие оконца. Должна быть прорезана в полу дыра для слива. Это место особо укреплено вокруг жестяной обивкой с частыми гвоздями. Должны быть распределены по эшелону равномерно и с нужной частотой вагонные площадки. На них стоят посты конвоя с пулеметами. А если площадок мало, они должны быть достроены. Должны быть оборудованы всходы на крыше. Должны быть продуманы места расположения прожекторов и обеспечено безотказное электропитание. Должны быть изготовлены длинноручные деревянные молотки. Должен быть подцеплен штабной классный вагон. А если нет его, хорошо оборудованные и утеплены теплушки для начальника караула, для оперуполномоченного и для конвоя. Должны быть устроены кухни для конвоя и для заключенных. Лишь после этого можно идти вдаль вагонов и мелом косо надписывать спецоборудование или там скоро портящийся. В седьмом вагоне Гинзбург этап красными вагонами описали очень ярко и во многом освобождает нас сейчас от подробностей. Подготовка эшелона закончена. Теперь предстоит сложная боевая операция посадки арестантов в вагоны. Тут же две важных обязательных цели. Скрыть посадку от народа и терроризировать заключенных. Утаить посадку от жителей надо потому, что в эшелон сажается сразу около 1000 человек. По крайней мере 25 вагонов. Это не маленькая группка из Столыпкин, которую можно провести в прелюдях. Все, конечно, знают, что аресты идут каждый день и каждый час. Но никто не должен ужаснуться от их вида вместе. В Орле в 1938 году не скроешь, что в городе нет дома, из которого не было бы арестованных. Да и крестьянские подводы с плачущими бабами запружают площадь перед Орловской тюрьмой, как на стрелецкой казни у Сурикова. Ах, кто бы это нам еще нарисовал когда-нибудь? И не надейся, не модно, не модно. Но не надо показывать нашим советским людям, что набирается в сутки эшелон. В Орле в тот год набирался. И молодежь не должна этого видеть. Молодежь – наше будущее. И поэтому только ночью, еженощно, каждой ночью. И так несколько месяцев. Из тюрьмы на вокзал гонят пешую черную колонну этапа. Воронки заняты на новых арестах. Правда, женщины опоминаются, женщины как-то узнают. И вот они со всего города ночами крадутся на вокзал и подстерегают там состав на запасных путях. Они бегут вдоль вагонов, спотыкаясь о шпалы и рельсы. И у каждого вагона кричат: «Такого-то здесь нет! Такого-то и такого-то нет!» И бегут к следующему. А к этому подбегает новое: «Такого-то нет!» И вдруг отклик из запечатанного вагона: «Я! Я здесь!» Или «Ищите, он в другом вагоне!» Или «Женщины, слушайте, моя жена тут рядом около вокзала, сбегайте, скажите ей!» Эти недостойные нашей современности сцены свидетельствуют только о неумелой организации посадки в эшелон. Ошибки учитываются. Из какой-то ночи эшелон широко охватывается кордоном рычащих и лающих овчарок. И в Москве со старой Рестретинской пересылки, теперь уже ее и арестанты не помнят, с Красной или Пресни, посадка в красные эшелоны только ночью. Это закон. Однако, не нуждаясь в излишнем блеске дневного светила, конвой использует ночные солнца, прожекторы. Они удобны тем, что их можно собрать на нужном месте туда, где арестанты, испуганной кучкой, сидят на земле в ожидании команды. «Следующая пятерка! Встать! К вагону! Бегом!» Только бегом. Чтобы он не осматривался, не обдумывался, чтобы он бежал, как настигаемый собаками, и только боялся бы упасть. И на эту неровную дорожку, где они бегут, и на трап, где они карабкаются. Враждебные призрачные снопы прожекторов не только освещают, а неважная театральная часть арестантского перепуга. Вместе с резкими угрозами, ударами прикладов по отстающим, вместе с командой «Садись на землю!», а иногда, как и в том же Орле на привокзальной площади, «Встать на колени!» И как новые богомольцы, тысяча валятся на колени. Вместе с этой совсем ненужной, но для перепуга очень важной перебежкой к вагону, вместе с яростным лаем собак, вместе с наставленными стволами винтовок или автоматов, смотря на по десятилетию, главное, должна быть смята, сокрушена воля арестанта, чтобы у них и мысли не завязалось о побеге, чтобы они еще долго не сообразили своего нового преимущества. Из каменной тюрьмы они перешли на тонко дощатый вагон. Но чтобы так легче четко посадить ночью 1000 человек в вагоны, надо тюрьме начать выдергивать их из камер и обрабатывать к этапу с утра накануне. А конвои весь день долго и строго принимать их в тюрьме и принятых держать часами долгими, уже не в камерах, а на дворе, на земле, чтобы не смешались с тюремными. Так ночная посадка для арестантов есть только облегчительное окончание целого дня измора. Кроме обычных перекличек, проверок, стрижки, прожарки и бани, основная часть подготовки к этапу – это генеральный шмон – обыск. Обыск производится не тюрьмой, а принимающим конвоем. Конвою предстоит в согласии с инструкцией о красных этапах и собственными оперативно-боевыми соображениями провести этот обыск так, чтобы не оставить заключенным ничего, способствующего побегу. Отобрать все колющее, режущее. Отобрать всевозможные порошки, зубной сахар, соль, табак, чай, чтобы не был ими ослеплен конвой. Отобрать всякие веревки, шпагат, ремни, поясные и другие, потому что все они могут быть использованы при побеге. А значит и ремешки. И вот отрезают ремешки, которыми пристегнут протез одноногого. И калека берет свою ногу через плечо и скачет, поддерживаемый соседями. Остальные же вещи, ценные, а также чемоданы, должны по инструкции быть взяты в особый вагон хранения, камеру, а в конце этапа возвращены владельцу. Но слаба, не натяжена власть московской инструкции над Вологодским или Куйбышевским конвоем, но телесна власть конвоя над арестантами. И тем решается третья цель посадочной операции. По справедливости отобрать хорошие вещи у врагов народа в пользу его сынов. Сесть на землю, встать на колени, раздеться догола. В этих уставных конвойных командах заключен коренная власть, с которой не поспоришь. Ведь голый человек теряет уверенность. Он не может гордо выпрямиться и разговаривать с одетым, как с равным. Начинается обыск. Куйбышев, лето 49-го года. Голые подходят, неся в руках вещи и снятую одежду. Вокруг множество настороженных вооруженных солдат. Обстановка такая, будто ведут не на этап, а будут сейчас расстреливать или сжигать в газовых камерах. Настроение, когда человек перестает уже заботиться о своих вещах. Конвой все делает нарочито резко, грубо, ни слова простым человеческим голосом, ведь задача напугать и подавить. С чемоданом вытряхиваются вещи на землю и сваливаются в отдельную гору. Портсигары, бумажники и другие жалкие арестантские ценности все отбираются, и безымянные бросаются в ту же стоящую бочку. И именно то, что это не сейф, не сундук, не ящик, а бочка, почему-то особенно угнетает голых и кажется бесполезным протестовать. Голому впору только поспевать собирать с земли свои обысканные тряпки и совать их в узелок или связывать в одеяло. Валенки! Можешь ждать, кидай вот сюда, распишись в ведомости. Не тебе дают расписку, а ты расписываешься, что бросил в кучу. И когда уходит с тюремного двора последний грузовик с арестантами, уже в сумерках, арестанты видят, что конвоиры бросились расхватывать лучшие кожаные чемоданы из груды и выбирать лучшие портсигары из бочки. А потом полезли за добычей надзиратели, а за ними и пересылочные придурки. Вот чего вам стоило за сутки добраться до телящего вагона. Ну теперь-то влезли с облегчением, ткнулись на занозистые доски нар. Но какое тут облегчение, какая теплушка. Снова зажат арестант в клещах между холодом и голодом, между жаждой и страхом, между блатарями и конвоем. Если в вагоне есть блатные, а их не отделяет, конечно, и в красных эшелонах, они занимают свои традиционные лучшие места на верхних нарах у окна. Это летом. А ну догадаемся, где же их места зимой? Да вокруг печурки же, конечно, тесным кольцом вокруг печурки. Как вспоминает бывший вор Минаев, в лютый мороз на их теплушку, на всю дорогу от Воронежа до Котласа, это несколько суток, в 49-м году выдали 3 ведра угля. Тут уж блатные не только заняли места вокруг печки, не только отняли у фраеров все теплые вещи, надев их на себя, не побрезговали и портянки вытрясти из их ботинок и намотали на свои воровские ноги. «Подохни ты сегодня, а я завтра. Чуть хуже с едой». Весь паёк вагона принимают извне блатные и берут себе лучшие или по потребности. Лощилин вспоминает трехсуточный этап Москва-Петербург, 37-й. Из каких-нибудь 3 суток не варили горячего в составе, давали с сухим пайком. Воры брали себе всю карамель, а хлеб и селедку разрешали делить, значит, были не голодны. Когда паёк горячий, а воры на подсосе, они же делят и баланду, трехнедельный этап – Кишинев, Печора, 45-й. При всем том не брезгуют блатные в дороге простой грабиловкой. Увидели у эстонца зубы золотые. Положили его и выбили зубы кочергой. Преимуществом красных эшелонов считают зэки горячее питание. На глухих станциях, опять такое не видит народ, эшелоны останавливают и разносят по вагонам баланду и кашу. Но и горячее питание умеют так подать, чтобы боком выперло. или, как в том же Кишиневском эшелоне, наливают баланду в те самые ведра, которыми выдают и уголь. И помыть нечем, потому что и вода питьевая в эшелоне мерена, еще не хватней с ней, чем с баландою. Так и хлебаешь баланду, заскребая крупинки угля. Или, принеся баланду и кашу из вагона, мисок дают с недостатком. Не 40, а 25. И тут же командует: «Быстрее, быстрее! Нам другие вагоны кормить, не ваш один!» Как теперь есть? Как делить? Все разложить справедливо по мискам нельзя. Значит, надо дать на глазок, да поменьше, чтобы не передать. Первые кричат: «Да ты мешай, мешай!» Последние молчат: «Пусть будет на дне погуще». Первые едят, последние ждут, скорей бы. И голодны, и баланда остывает в бачке, и снаружи уже подгоняет. «Ну, кончили! Скоро!» Теперь наложить вторым, и не больше, и не меньше, и не гуще, и не жиже, чем первым. Теперь правильно угадать добавку и разлить ее хоть на двоих в одну миску. Все это время 40 человек не только столько едят, сколько смотрят на раздел и мучаются. Не нагреют, от блатных не защитят. Не напоят, не накормят, но и спать же не дадут. Днем конвоиры хорошо видят весь пояс и минувший путь, что никто не выбросился в бок и не лег на рельсы. Ночью же их терзает бдительность. Деревянными молотками с длинными ручками, общегулаговский стандарт, они ночами на каждой остановке гулко простукивают каждую доску вагона. Не управились ли ее уже выпилить? А на некоторых остановках распахивается дверь вагона, свет фонарей или даже луч прожектора. Проверка! Это значит, спрыгивай на ноги и будь готов, куда покажут, в левую или в правую сторону всем перебегать. Вскочили внутрь конвоиры с молотками, а другие с автоматами ощерились полукругом извне и показали налево, значит, левая на местах, правая быстро перебегает туда же, как бложки. Друг через друга, куда попало. Кто не проворен, кто зазевался, тех молотками по бокам, по спине бодрости поддают. Вот конвойные сапоги уже топчут наше нищенское ложе, расшвыривают наши шмотки, светят и простукивают молотками, нет ли где пропила. Нет. Тогда конвойные становятся посередине и начинают со счетом пропускать нас слева направо. Первый, второй, третий. Довольно было бы просто считать, просто взмахивать пальцем, но так бы страха не было. А нагляднее, безошибочней, бодрее и быстрее отстукивать этот счет все тем же молотком по вашим бокам, плечам, головам, куда придется. Пересчитали 40. Теперь еще раз швырять, осветить и простучать левую сторону. Все, ушли, вагон заперт. До следующей остановки можете спать. Нельзя сказать, чтобы беспокойство конвоя было совсем пустым. Из красных вагонов бегут умеющие. Вот простукивает доску, а ее уже перепиливать начали. Или вдруг утром при раздаче баланды видят среди небритых лиц несколько бритых и с автоматами окружает вагон. Сдать ножи! А это мелкое пижонство блатных и приблатненных им. Надоело быть небритыми. И вот теперь приходится сдать мойку, бритву. А других беспересадочных поездов дальнего следования красный эшелон отличается тем, что севший в него еще не знает, вылезет ли. Когда в Соликамске разгружали эшелон из ленинградских тюрем, 42-й год, вся насыпь была уложена трупами. Лишь немногие доехали живыми. Зимами 44-го, 45-го, 45-х, 46-х годов в поселок Железнодорожный Княж Погост, как и во все главные узлы севера, арестантские эшелоны с освобожденным территорией то прибалтийской, то польской, то немецкой приходили, везя при себе вагон или два трупов. Но это значит, в пути аккуратно отбирались трупы из живых вагонов в мертвецкие. Так было не всегда. На станции Сухобезводная, Унжлаг, сколько раз дверь вагона раскрыв по прибытии, только и узнавали, кто жив тут, кто мертв, не вылез, значит и мертв. Страшно и смертно ехать зимой, потому что конвою за заботами о бдительности не под силу уже таскать уголь для 25 печек. Но и в жару ехать не так-то сладко. Из 4 малых окошек 2 зашиты наглухо, крыша вагона перегрета, а воду носить для 1000 человек и вовсе конвою не надорваться же, если не управлялись, напоить и один Столыпин. Лучшие месяцы этапов поэтому считаются у арестантов апрель и сентябрь. Но и самого хорошего сезона не хватит, если идет эшелон 3 месяца. Ленинград-Владивосток, 35-й год. А если надолго так он и рассчитан, то продумано в нем и политическое воспитание бойцов конвоя, и духовное презрение заключенных душ. При таком эшелоне в отдельном вагоне едет кум, оперуполномоченный. Он заранее готовился к этому еще в тюрьме. И люди по вагонам рассованы не как-нибудь, а по спискам с его визой. Это он утверждает старосту каждого вагона. И в каждый вагон обучил и посадил стукача. На долгих остановках он находит повод вызвать из вагона одного и другого, выспрашивает, о чем там в вагоне говорят. Уж такому оперу стыдно окончить путь без готовых результатов. И от пути он закручивает кому-нибудь следствие. Смотришь, к месту назначения арестанту намотан и новый срок. Нет уж, будь он и проклят с его прямизной и беспересадочной, этот красный телящий этап. Побывавший в нем не забудет. Скорей бы уж в лагерь, что ли. Скорей бы уж приехать. Человек — это надежда и терпение. Как будто в лагере будет опер человечнее или стукачи не так бессовестно. Да наоборот. Как будто когда приедем, не с теми же угрозами собаками нас будут сошвыривать на землю. Садись! Как будто если вагон забивает снег, то на земле его слой не толще. Как будто если нас сейчас выгрузят, то уж мы и доехали до самого места. А нас не повезут теперь по узкоколейке на открытых платформах. А как на открытых платформах вести? Как конвоировать? Задача для конвоя? Вот как. Велят нам скрючиться, повалом лечь и накроют общим большим брезентом, как матросов в Потемкине для расстрела. И за брезент еще спасибо. Оленеву с товарищами досталось на севере в октябре на открытых платформах просидеть целый день. Их погрузили уже, а паровоз-то не слали. Сперва пошел дождь, он перешел в мороз, и лохмотья замерзли на зэках. Поездочек на ходу будет кидать, поездочек. Борта платформы станут трещать и ломиться, и кого-то от болтанки сбросит под колеса. А вот загадка. От Дудинки ехать узкоколейка 100 километров, полярный мороз и на открытых платформах. Так, где усядутся блатные? Ответ. В середине каждой платформы, чтобы скотинка грела их со всех сторон и чтобы самим под рельсы не свалиться. Верно. Еще вопрос. А что увидят зэки в конечной точке этой узкоколейки? 39-й год. Будет ли там здание? Будут ли? Нет ни одного. Землянки? Да, она уже заполненная не для них. Значит, сразу они будут копать себе землянки? Нет. Потому что как же копать их в полярную зиму? Вместо этого они пойдут добывать металл. А жить? Что жить? Ах, жить? Жить в палатках. Но не всякий же раз и на узкоколейке. Нет, конечно. Вот приезд на самое место, станция Ярцова, февраль 38 год. Вагоны вскрыли ночью. Вдоль поезда разожжены костры, и при них происходит выгрузка на снег. Счет построения, опять счет. Мороз минус 32 градуса. Этап Донбасски. Арестованы были все еще летом. Поэтому в полуботинках, туфлях, сандалиях. Пытаются греться у костров. Их отгоняют. Для того костры. Для света. С первой же минуты не имеют пальцы. Снег набился в легкую обувь. И даже не тает. Никакой пощады. Команда «Становись! Разберись! Шаг вправо, шаг влево! Без предупреждения! Марш!» Взвыли на цепях собаки от своей любимой команды, от этого волнующего мига. Пошли конвоиры в полушубках, и обреченные в летнем платье пошли по глубоко снежной и совершенно непроторенной дороге куда-то в темную тайгу. Впереди не огонька, полыхает полярное сияние, наше первое и, наверное, последнее. Еле трещат от мороза. Разутые люди мерят и тарят снег коченеющими ступнями, голенями. Но вот приезд на Печору в январе 45 года. Наши войска владели Варшавой. Наши войска отрезали Восточную Пруссию. Пусть снежное поле вышвырнутых, пустое снежное поле, вышвырнутых из вагонов, посадили в снег и по 6 человек в ряд. И долго считали, ошибались и пересчитывали. Подняли, погнали. Молдавия. Все в кожаной обуви. Овчарок допустили идти близко сзади, и они толкали зэков последнего ряда лапами в спину. Дышали собачьим дыханием в затылке. В ряду этом шли два священника, старые седовласые, отец Петр в Флоре. И поддерживаешь его молодой отец Виктор Шиповальников. Каково применение овчарок? Нет, каково самообладание овчарок? Ведь укусить так хочется. Наконец дошли. Приемная лагерная баня. Раздеваться в одном домике, перебегать через двор голыми, мыться в другом. Но теперь это уже все можно перенести. Отмучились от главного. Теперь-то приехали. Стемнело. И вдруг узнается, в лагере нет мест, приема этапа лагерь не готов. И после бани этапников снова строят, считают, окружают собаками. И опять, волоча свои вещи, все те же 6 километров, только уже во тьме. Они месят снег к своему эшелону назад. А вагонные двери все эти часы были отодвинуты, теплушки выстыли. В них не осталось даже прежнего жалкого тепла. До концу пути и уголь весь сожжен, и взять его сейчас негде. Так они перекоченели ночь, утром дали им пожевать сухого тарани, а кто хочет пить, жуй снег. И повели опять по той же дороге. И это еще случай счастливый. Ведь лагерь-то есть, сегодня не примет, так примет завтра. А вообще, по свойству красных эшелонов, приходить в пустоту, конец этапа нередко, становится днем открытия нового лагеря. Так что под полярным сиянием их могут и просто остановить в тайге и прибить на еле дощечку. Первый ОЛП, то есть отдельный лагерный пункт. Там они и неделю будут воблу жевать и замешивать муку со снегом. А если лагерь образовался хоть 2 недели назад, это уже комфорт. Уже варят горячее, и хоть нет мисок, но первый и второй вместе кладут на 6 человек в банные тазы. 6 становится кружком, столовых стульев тоже нет. 2 держат левыми руками банный таз за ручки, а правыми в очередь едят. Повторение? Нет, это... Переборы. 37-й год. Рассказ Лощилина. Повторяюсь не я, повторяется ГУЛАГ. А дальше дадут новичкам бригадиров и старых лагерников, которые быстро их научат жить, поворачиваться и обманывать. И с первого же утра они пойдут на работу, потому что часы эпохи стучат и не ждут. У нас не царский каторжный, а Кутай с 3 днями отдыха прибывших. Постепенно расцветает хозяйство архипелага. Протягиваются новые железнодорожные ветки, и уже во многие такие места везут на поездах, куда совсем недавно только водой плыли. Но живы еще туземцы, кто расскажут, как плыли по реке Ижме. Ну, в настоящих древнерусских ладьях, по 100 человек в ладье, сами же и гребли. Как по реке Ухте, Усе, Печоре добирались к родному лагерю шнягами. И на Воркуту отогнали зэков на баршах. До отзывового, на крупных, и так бы перевалочный пункт Воркут-Лага, а оттуда уже, скажем, до Усть-Усы рукой подать. На мелководной барже 10 дней, вся баржа шевелится от вшей, и конвой разрешает по одному вылезать наверх и стряхивать паразитов в воду. Лодочные этапы тоже были не сплошные, а перебивались то перегрузками, то переволоками, то пешими перегонами. И были там пересылки свои, жердевые, палаточные устуса, помозина, щелья, юр. Там свои были щелевые порядки. И свои конвоиры, конвойные правила. И, конечно, свои особые тяготы зэкам. Но уж видно, той экзотики нам не описать. Так не будем и браться. Северная Двина, Опи, Енисей знают, когда стали арестантов перевозить в баржах, в раскулачивание. Эти реки текли на север прямо, а баржи были брюхаты, вместительны. И только так можно было управиться, сбросив всю эту серую массу из живой России на север, неживой. В корытную емкость барши сбрасывались люди, и там лежали навалом и шевелились, как раки в корзине. А высоко на бортах, как на скалах, стояли часовые. Иногда эту массу так и везли открыто, иногда покрывали большим брезентом, то ли чтобы не видеть, то ли чтобы лучше охранить, не от дождей же. Сама перевозка в такой барже уже была не этапом, а смертью в рассрочку. К тому же их почти не кормили, а выбросив в тундру, уже не кормили совсем. Их оставляли умирать наедине с природой. Баржевые этапы по Северной Двине и по Вышегде не заглохли, и в 1940 году так этапировался Оленёв. Арестанты в трюме стояли вплотную, это не одни сутки. Мочили стеклянные банки, передавали из рук в руки и выливали в иллюминатор. А что пристегало серьезнее, то шло в штаны. Баржевые перевозки по Енисею утвердились, сделались постоянными на десятилетия. В Красноярске на берегу построены были в 30-х годах навесы. И под этими навесами в холодные сибирские весны дрогли по суткам и по двое арестанты, ждущие перевозки. Пояснение. Ленин в 1897 году садился на Святого Николая, а в пассажирском порту как вольный. Енисейские этапные баржи имеют постоянный оборудованный трюм, трехэтажный, темный. Только через колодец проема, где трап, проходит рассеянный свет. Конвой живет в домике на палубе. Часовые охраняют выходы из трюма и следят за водою. Не выплыл ли кто. В трюм охрана не спускается. Какие бы стоны и вопли о помощи оттуда не раздавались. И никогда не выводят арестантов наверх на прогулку. В этапах 37-38 годов, 44-45, осмекнем, что и в промежутке, вниз в трюм не подавалось и никакой врачебной помощи. Арестанты на этажах лежат в повалку в две длины. Один ряд головами к бортам, а другой к ногам первого этажа. К парашам на этажах проход только по людям. Параши не всегда разрешают вынести вовремя бочку с нечистотами по крутым трапам наверх. Это надо представить. Они переполняются, и жижа течет по полу яруса и стекает на нижние ярусы. А люди лежат, кормят, разнося по ярусам баланду в бочках, подсобники и заключенных же. И там, в вечной тьме, сегодня, может быть, есть электричество, при свете летучих мышей раздают. Такой этап до Дудинки иногда продолжался месяц. Сейчас, конечно, могут управиться за неделю. Из-за мели и других водных задержек поезда поездка бывало растягивалась, взятых продуктов не хватало, тогда несколько суток не кормили совсем. И уж, конечно, за старое никто потом не отдавал. Устойчивый читатель теперь уже и без автора может добавить. При этом блатные занимают верхний ярус и ближе к проему, к воздуху, к свету. Они имеют столько доступа к раздаче хлеба, сколько в том нуждаются. Если этап проходит трудно, то без стеснения отметает святой костыль, отбирает пайку у серой скотинки. Долгую дорогу бары коротают в карточной игре. Карты для этого они делают сами. А игральные ставки собирает себе шмонами фраеров, повально обыскивая всех лежащих в том или ином секторе баржи. Отобранные вещи какое-то время проигрываются и перепроигрываются между ворами. Потом сплавляется наверх, к конвою. Да, читатель все угадал. Конвой на крючке у блатных. Ворованные вещи берет себе или продает на пристанях. Блатным же взамен приносят поесть. А сопротивление? Бывает, но очень редко. Вот один сохранившийся случай. В 50-м году в подобной и подобно устроенной барже, только покрупнее, морской, в этапе из Владивостока на Сахалин семеро безоружных ребят из 58-й оказали сопротивление блатным, сукам, которых было человек около 80, и, как всегда, не без ножей. Эти суки обыскали весь этап еще на Владивостокской пересылке 3-10. Они обыскивают очень тщательно, никак не хуже тюремщикам. Все потайки знают, но ведь при каком шмоне никогда не находится все. Зная это, они уже в трюме обманом объявили: «У кого есть деньги, можно купить махорки». И Миша Грачев вытащил 3 рубля, запрятанные в телогрейке. Сука, Володька Татарин крикнул ему: «Ты что же, подло, налогов не платишь?» И подскочил отнять. Но армейский старшина Павел, фамилия не сохранилась, оттолкнул его. Володька Татарин сделал рогатку в глаза. Павел сбил его с ног. Подскочила сук сразу человек 20-30. А вокруг Грачева и Павла стали Володя Шпаков, бывший армейский капитан, Сережа Потапов, Володя Реунов, Володя Третюхин, тоже бывший армейский старшина, и Вася Кравцов. И что же? Дело обошлось только несколькими взаимными ударами. Проявилась ли исконная и подлинная трусость блатных, всегда прикрытая их наигранным напором и развязностью? Или помешала им близость часового, это было под самым люком, а они ехали и берегли себя для более важной общественной задачи. Они ехали перехватить у честных воров Александровскую пересылку, ту самую, которую описал нам Чехов, и Сахалинскую стройку. Не затем перехватить, разумеется, чтобы строить, но они отступили, ограничившись угрозой. На земле мусор из вас будет. Бой так и не состоялся, и мусор из ребят не сделали. На Александровской пересылке сук ждала неприятность, она уже была захвачена честными. В пароходах, идущих на Колыму, устраивается все похоже, как и в баржах, только все покрупнее. Еще и сейчас, как ни странно, сохранились живых кое-кто из арестантов, этапированных туда с известной миссией Красина весной 1935 года в нескольких старых пароходах-галошах Джурма, Кулу, Невострой, Днепрострой. Которым Красин пробивал весенние льды. Тоже оборудованы были в холодных грязных трюмах 3 яруса, но еще на каждом ярусе 2-этажные нары из жердей. Не всюду было темно. Кое-где коптилки и фонари. Отсеками поочередно выпускали и гулять на палубу. В каждом пароходе везли под 4-3 тысячи человек. Весь рейс занял больше недели, за это время заплесневал хлеб, взятый в Владивостоке, и этапную норму снизили с 600 грамм на 400. Кормили рыбой, а питьевой воды? Ну да-да, нечего злорадствовать, с водой были временные трудности. По сравнению с речными этапами, здесь еще были штормы, морская болезнь, обессиленные, изможденные люди блевали, и не в силах были из этой блевотины встать. Все полы были покрыты ее тошнотворным слоем. По пути был некий политический эпизод. Суда должны были пройти против пролив Лаперуза, близ самых японских островов. И вот исчезли пулеметы судовых вышек, конвоиры переоделись в штатское, трюмы задраили, выход на палубу запретили. А по судовым документам, еще из Владивостока, было предусмотрительно записано, что везут, упаси Боже, не заключенных, а завербованных на Колыму. Множество японских суденышек и лодок юлили около корабля, не подозревая. А с Журмы в другой раз, в 1939-м, такой был случай. Блатные из трюма добрались до коптерки, разграбили ее, а потом подожгли. И как раз это было около Японии. Повалил из Журмы дым. Японцы предложили помощь, но капитан отказался и даже не открыл люков. Отойдя от японцев подали, трупы задохнувшихся от дыма потом выбрасывали за борт. А обгоревшие, полуиспорченные продукты сдали в лагере для пайка заключенных. С тех пор идут десятилетия, но сколько случаев на мировых морях, где, кажется, не зэков уже возят, а советские граждане терпят бедствия. Однако из той же закрытости, выдаваемой за национальную гордость, отказываются от помощи. Пусть нас акулы лопают, только не вашу руку принять. Закрытость и есть наш рак. Перед Магаданом караван застрял во льду. Не помог и Красин. Было слишком рано для навигации, но спешили доставить рабочую силу. 2 мая выгрузили заключенных на лед, не дойдя до берега. Приезжим открылся маловеселый вид тогдашнего Магадана. Мертвые сопки, ни деревьев, ни кустарника, ни птиц, только несколько деревянных домиков, да 2-этажное здание дальстроя. Все же, играя в исправление... То есть, делая вид, что привезли не кости для умощения золотоносной Колымы, а временно изолированных советских граждан, которые еще вернутся к творческой жизни. Их встретили дальневостроевскими оркестром. Оркестр играл марши и вальсы. А измученные полуживые люди плелись по льду с серой вереницей и волокли свои московские вещи. Этот сплошь политический огромный этап почти еще не встречал блатных. И несли на своих плечах других полуживых ревматиков или безногих. Безногим тоже был срок. Но вот я замечаю, что сейчас начну повторяться, что скучно будет писать и скучно будет читать, потому что читатели уже знают все наперед. Теперь их повезут грузовиками на сотни километров, еще потом будут пешком гнать десятки. И так они откроют новые лагпункты и в первые же минуты прибытия пойдут на работу, а есть будут рыбу и муку, заедая снегом. А спать в палатках? Да, так. А пока в первые дни их расположат тут, в Магадане, тоже в заполярных палатках. Тут их будут комиссовать, то есть осматривать голыми по состоянию зада, определять их готовность к труду. И все они окажутся годными. Еще, конечно, их поведут в баню, и в предбаннике велят им оставить их кожаное пальто, романовские полушубки, шерстяные джемперы, костюмы тонкого сукна. Бурки, сапоги, валенки, ведь они приехали не темные мужики, а партийная верхушка. Редакторы газет, директора трестов и заводов, сотрудники обкомов, профессора политэкономии. Уж они все в начале 30-х годов знали толк в вещах. А кто будет охранять? Усомнятся новички. Да кому они нужны вещи-то? Оскорбится обслуга. Заходите, мойтесь спокойно. И они зайдут. А выход будет в другие двери. И там они получат черные хлопчатобумажные брюки и гимнастерки, лагерные телогрейки без карманов, ботинки из свиной кожи. О, это не мелочь. Это расставание со своей прежней жизнью. И со званиями, и должностями, и гонором. А где наши вещи, возопят они? Ваши вещи дома остались, рявкнет на них какой-то начальник. В лагере не будет ничего вашего. У нас в лагере коммунизм. Марш! Направляющий. Но если коммунизм, что ж тут им было возражать-то? Ему же они и отдали жизнь. А еще есть этапы на подводах и просто пешие. Помните, в воскресенье гнали в солнечный день от тюрьмы и до вокзала. В Минусинске же в 1940, после того, как целый год не выводили даже на прогулку, люди отучились ходить, дышать, смотреть на свет. Вывели, построили и погнали 25 километров до Абакана. С десяток человек дорогой умерло. Великого романа, не даже главы его, об этом написано не будет. На пороге живущий, на погосте живущий, всех не оплачешь. Пеший этап – это дедушка железнодорожного, дедушка Столыпина и дедушка Красных. Краснух. В наше время он все меньше применяется, только там, где невозможен еще механический транспорт. Так из блокадного Ленинграда на каком-то ладожском участке доставляли осужденных до Краснух. Женщин вели вместе с пленными немцами, а наших мужчин отделяли от женщин штыками, чтобы не отняли у них хлеба. Падающих тут же разували и кидали на грузовик, живого или мертвого. Так в 30-е годы отправляли с Котловской пересылки каждый день этап 100 человек до Усть-Выми, около 300 километров, иногда и до Чибью, более 500. Однажды в 38-м году угнали так и женский этап. В этих этапах проходили в день 25 километров. Конвой шел с одной стороны собаками, а отстающих подгонял прикладами. Правда, вещи заключенных... Котел и продукты везли сзади на подводах. И этим этап напоминал классические этапы прошлого века. Были этапные избы, разоренные дома раскулаченных с выбитыми стеклами, сорванными дверями. Бухгалтерия Котловской пересылки выдавала этапу продуктов на теоретически расчетное время, если все в пути будет гладко. И иногда не на день лишний, общий принцип всякой нашей бухгалтерии. При задержках же в пути продукты растягивали, кармливали болтушкой из ржаной муки без соли, а то и вовсе ничего, ничем. Здесь было некоторое отступление от классики. В 1940 году этап Оленева после барж погнали пешком по тайге от Княжпогоста на Чибью. И вовсе не кормя. Пили болотную воду, быстро несла их дизентерия. Падали без сил, собаки рвали одежду упавших. В Ижме ловили рыбу брюками и поедали живой. Из какой-то поляны им объявили: «Тут будете строить железную дорогу Котлас-Воркута». И в других местах нашего европейского севера пешие этапы гоняли до тех пор, пока по тем же маршрутам, по насыпям, теми же первичными арестантами, проложенными, не побежали веселые красные вагоны, везя вторичных арестантов. У пеших этапов есть своя техника. Ее разрабатывают там, где приходится перегонять почасту и помногу. Когда таежной тропой ведут этап от Княжпогоста до Весляны, и вдруг какой-то заключенный упал и дальше идти не может, что делать с ним? Разумно подумайте, что? Не останавливать же весь этап. И на каждого упавшего и отставшего не оставлять же по стрелку. Стрелков мало, заключенных много. Значит, стрелок остается с ним ненадолго, потом нагоняет поспешно. Уже не один. Долгое время держались постоянные пешие этапы из Карабасов в Спасск. Всего там 35-40 километров. Но прогнать надо в один день и человек 1000 за раз. И среди них много ослабевших. Здесь ожидается, что будут многие падать и отставать, стоя предсмертной нехотью и безразличием, что хоть стреляй в них, а идти они не могут. Смерти они уже не боятся, но палки, но неутомимые палки, все снова бьющие их, почем попало, палки они побоятся и пойдут. Это проверено, это так. И вот колонна этапа охватывается не только обычной цепью автоматчиков, идущих от нее в 50 метрах, но еще и внутренней цепью солдат невооруженных, но с палками. Отстающих бьют, как, впрочем, предсказывал товарищ Сталин. Бьют и бьют, а они иссиливаются, но идут. И многие из них чудом доходят. Они не знают, что это палочная проверка. И что тех, кто уже и под палками все равно лег и не идет, тех забирает идущие сзади телеги. Опыт организации. Могут спросить, а почему бы не сразу всех на телеге? А где же их и взять и с лошадьми? У нас ведь трактора. Да и почем ныне овес? Эти этапы густо шли в 48-50-е годы. А в 20-е годы пеший этап был один из основных. Я был мальчишкой, но помню их хорошо, по улицам Ростова-на-Дону и гнали, не стесняясь. Кстати, знаменитая команда «Открывает огонь без предупреждения» тогда звучала иначе, опять-таки из-за другой техники. Ведь конвой часто бывал только с шашками. Командовали так: «Шаг в сторону, конвой, стреляй, руби!» Это сильно звучит: «Стреляй, руби!» Так и представляешь, как сейчас тебя разрубят голову сзади. Да даже и в 36-м году в феврале по Нижнему Новгороду гнали пешком этап заволжских стариков с длинными бородами в самотканных зипунах, в лаптях и онучах. Русь уходящая. И вдруг на перерез три автомобиля с председателем СИК и Калининым. Этап остановили. Калинин проехал, не заинтересовался. Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колес? Это идут Столыпины. Это идут Краснухи. Во всякую минуту суток. Во всякий день года. А вот хлюпает вода. Это плывут арестантские башни. А вот рычат моторы Воронков. Все время кого-то саживают, втискивают, пересаживают. А этот гул? Переполненные камеры пересылок. А это твой? Жалобы об окраденных, изнасилованных, избитых. Мы пересмотрели все способы доставки и нашли, что все они хуже. Мы глядели пересылки, но не развидели хороших. И даже последняя человеческая надежда, что лучше будет впереди, что в лагере будет лучше. Ложная надежда. В лагере будет хуже. Страница 581. С острова на остров. А и просто в одиноких челноках перевозят зэков с острова на остров архипелага. Это называется спецконвой. Это самый нестесненный вид перевозки. Он почти не отличается от вольной езды. Переезжать так достается немногим. Мне же моей арестантской жизни припало три раза. Спецконвой дают по назначению высоких персон. Его не надо путать со спецнарядом, который тоже подписывается кое-где повыше. Спецнарядчик чаще едет общими этапами, хотя и ему достаются дивные отрезки пути, тем более разительные. Например, едет Ансберштейн по спецнаряду с севера на Нижнюю Волгу на сельхозкомандировку. Везут его во всех описанных теснотах, унижениях, облавивают собаками, обставляют штыками, орут шаг вправо, шаг влево. И вдруг саживают на маленькой станции Занзеватка и встречает его там одинокий, спокойный надзиратель и безо всякого ружья. Он зевает: «Ладно, ночевать у меня будешь. А до завтра пока гуляй, завтра свезу тебя в лагерь». И он гуляет. Дамы, понимаете ли вы, что значит гулять человеку, у которого срок 10 лет, который же с жизнью прощался сколько раз, у которого сегодня утром еще был Столыпин, а завтра будет лагерь. Сейчас же он ходит и смотрит, как куры роются в станционном садике, как бабы, не продав поезду масла и дынь, собирается уходить. Он идет в бок 3, 4, 5 шагов, и никто не кричит ему «стой». Он неверящими пальцами трогает листики акации и почти плачет. А спецконвой весь такое диво от начала до конца. Общих этапов тебе в этот раз не знать, рук назад не брать. Догола не раздевайся, на землю задом не садись, и даже обыска никакого не будет. Конвой приступает к тебе дружески и даже называет на «вы». Вообще-то предупреждает он: при попытку к бедству мы, как обычно, стреляем. Пистолеты наши заряжены, они в карманах. Однако, поедемте просто, держитесь легко, не давайте понять, что вы заключенные. Я очень прошу заметить, что и здесь, как всегда, интересы отдельной личности и интересы государства полностью совпадает. Моя лагерная жизнь перевернулась в тот день, когда я со скрюченными пальцами от хватки инструмента, или у меня перестали разгибаться они, жался на разводе в плотницкой бригаде. А нарядчик отвел меня от развода и со внезапным уважением сказал: «Ты знаешь, по распоряжению министра внутренних дел я обомлел. Ушел развод, а придурок и в зоне меня окружили. Одни говорили: навешивать будет новый срок, другие говорили: на освобождение. Но все сходились в том, что не именовать мне министра Круглова. Я тоже зашатался между новым сроком и освобождением. Я забыл совсем, что полгода назад в наш лагерь приехал какой-то тип и давал заполнять учетные карточки ГУЛАГа. После войны эту работу начали по ближайшим лагерям, но кончили вряд ли. Важнейшая графа там была – специальность. И чтобы цену себе набить, писали за эти самые золотые гулаговские специальности: парикмахер, портной, кладовщик, пекарь. А я прищурился и написал: ядерный физик. Ядерным физиком я отроду не был. Только до войны слушал что-то в университете, название атомных частиц и параметров знал. И решился так написать. Был год 1946, атомная бомба была нужна позарез. Но я сам той карточке значения не придал. Забыл. Это глухая, совершенно недостоверная, никем не подтвержденная легенда, которой нет-нет, да и услышишь в лагерях, что где-то в этом же архипелаге есть крохотные райские острова. Никто их не видел, никто там не был. А кто был, молчит, не высказывается. На тех островах, говорят, текут молочные реки в кисельных берегах. Ниже, как сметана и в яйца, там не кормят. Там чистенько, говорят, всегда тепло, работа умственная и 100 раз секретная. И вот на те Тарайские острова, в арестантском просторечии Шарашки, я на пол срока и попал. Им-то я и обязан, что остался жив. В лагерях бы мне весь срок ни за что не выжить. Им и обязан я, что пишу это исследование, хотя для них самих в этой книге места не предусматриваю. Уж есть о них роман. Вот с тех-то островов, с одной на другой, со второго на третий, меня и перевозили спецконвоем. Двое надзирателей, да я. Если души умерших иногда пролетают среди нас, видят нас, легко считают в нас наши мелкие побуждения, а мы не видим и не угадываем их бесплотных, то такова и поездка спецконвоем. Ты окунаешься в гущу воли, толкаешься в стационарном зале, рассеянно проглядываешь объявления, которые наверняка и ни с какой стороны не могут тебя касаться. Сидишь на старинном пассажирском диване и слушаешь странные ничтожные разговоры о том, что какой-то муж бьет жену или бросил ее, а свекровь почему-то не уживается с невесткой, а коммунальные соседи жгут электричество в коридоре и не вытирают ног, а кто-то кому-то мешает по службе, а кого-то зовут в хорошее место, но не решается он на переезд. Как это с места сниматься? Легко ли? Ты все это слушаешь? И мурашки отречения вдруг бегут по твоей спине и голове. Тебе так ясно проступает подлинная мера вещей во Вселенной, мера всех слабостей и страстей. А этим грешникам никак не дано ее увидеть. Истинно жив, подлинно жив только ты, бесплотный, а эти все лишь по ошибке считают себя живущими. И незаполнимая бездна между вами. Ни крикнуть им, ни заплакать над ними нельзя, ни потрясти их за плечи, ведь ты дух, ты призрак, а они материальные тела. Как же внушить им прозрением, видением, во сне? Братья, люди, зачем дана вам жизнь? В глухую полночь распахиваются двери смертных камер и людей, с великой душой волокут на расстрел. На всех железных дорогах страны сию минуту, сейчас, люди лижут после селедки горькими языками сухие губы. Они грезят о счастье распрямленных ног, об успокоении после оправки. В Воротукане только летом на метр отмерзает земля, и лишь тогда в нее закапывают кости умерших за зиму. А у вас под голубым небом, под горящим солнцем есть право распорядиться своей судьбой. Пойти выпить воды, потянуться, куда угодно ехать без конвоя. Какие ж невытертые ноги, при чем тут свекровь? Самое главное в жизни, все загадки ее хотите? Я высыплю вам сейчас. Не гонитесь за призрачным, за имуществом, за званием. Это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью, не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Все равно ведь и горького недовику, и сладкого недополна. Довольно с вас, если вы не замерзаете, если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей, если у вас не перешиблен хребет. Ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха. Кому вам еще завидовать? Зачем? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердце и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их. Не броните, ни с кем из них не расставайтесь в ссоре. Ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок перед арестом. И таким вы останетесь в их памяти. Но конвоиры поглаживают в карманах черные ручки пистолетов. И мы сидим втроем рядышком, не пьющие ребята, спокойные друзья. Я тру лоб, я закрываю глаза, открываю опять этот сон. Никем не конвоируемое скопище людей. Я твердо помню, что еще сегодня ночевал в камере, и завтра буду в камере опять. А тут какие-то контролеры со щипчиками. Ваш билет? Вон у товарища. Вагоны полны, по-вольному полны. Под скамейками никто не лежит и на полу в проходах не сидят. Мне сказано держаться просто. Я и держусь куда проще. Увидел в соседнем купе боковое место у окна и пересел. А конвоирам в том купе места не нашлось. Они сидят в прежнем и оттуда влюбленными глазами за мной следят. В переборах освобождается место через столик против меня. Но прежде моего конвоира место успевает занять мордатый парень в полушубке. Меховая шапка с простым, но крепким деревянным чемоданом. Чемодан этот я узнал. Лагерное изготовление. Made in Archipelag. Фуф, отдувается парень. Света мало, но вижу, он раскраснелся весь. Посадка была с дракой. Он достает флягу. Пивка выпьешь, товарищ? Я знаю, что мой конвоир изнемогает в соседнем купе. Не должен же я пить алкогольного. Нельзя. Но держаться надо просто. Я говорю небрежно. А, налей, пожалуй. Пиво? Пиво. За 3 года я его не выпил ни глоточки. Завтра в камере буду хвастать. Пиво пил. Парень наливает. Я с содроганием пью. Уже темно. Электричества в вагоне нет. Послевоенная разруха. В старом фонаре в дверной перегородке горит один свечной огарок на 4 купе сразу. На 2 вперед и 2 назад. Мы с парнем приятельски разговариваем, почти не видя друг друга. Как ни перегибается мой конвоир, ничего ему не слышно за стуком вагона. У меня в кармане открытка домой. Сейчас объясню моему простенскому собеседнику, кто я, и попрошу опустить в ящик. Судя по чемодану, он и сам видел. Сидел. Но он опережает меня. Знаешь, еле отпуск выпросил. 2 года не пускали. Такая служба собачья. Какая же? Да ты не знаешь. Я осмодей. Голубые погоны. Никогда не видал? Тьфу, пропасть. Да как же я сразу-то не догадался. Переборы. Центр Волга-Лага. А чемодан он и изнудил из зэков. Бесплатно ему сделали. Как же проткала это нашу жизнь. На 2 купе, 2 осмодея уже мало. 3-й сел. А может, и 4-й где притаился? А может, и не в каждом купе? А может, еще кто из наших едет с пескомвоем? Мой парень все скулит, жалуется на судьбу. Тогда я возражаю ему загадочно. А кого ты охраняешь? Кто по 10 лет не за хрен получил, тем легче? Он сразу оседает и замолкает до утра. В полутьме он и прежде неясно видел, что я в каком-то полувоенном. Шинель, гимнастерка. Он думал, просто вояка. А теперь шут его знает. Может, я оперативник. Беглецов ловлю. Зачем я в этом вагоне? А он лагеря при мне ругал. Огарок фонаря заплывает, но все еще горит. На 3-й багажной полке какой-то юноша приятным голосом рассказывает о войне настоящей. А какой в книгах не пишут. Был сапером, рассказывает случаи, верные, с правдой. И так приятно, что вот незагражденная правда все же льется в чьи-то уши. Мог бы рассказать и я. Я бы даже хотел рассказать. Нет, пожалуй, уже не хочу. 4 года моей войны как корова слезнула. Уже не верю, что это было, и вспоминать не хочу. 2 года здесь. 2 года архипелага затмили для меня фронтовые дороги, фронтовое товарищество. Все затмили. Клин вышибается клином. И вот, проведя лишь несколько часов среди вольных, я чувствую, уста мои немы. Мне нечего делать среди них, мне связано здесь. Хочу свободной речи. Хочу на родину. Хочу к себе на архипелаг. Утром я забываю открытку на верхней вагонной полке. Ведь будет кондукторша протирать вагон, снесет ее в ящик, если человек. Мы выходим на площадь северного вокзала. Натиратели мои опять попались новички. Москвы не знают. Поедем трамваем Б, решаю я за них. Посреди площади у трамвайной остановки свалка. Время перед работой. Надзиратель поднимается к вагоновожатому и показывает ему книжечку МВД. На передней площадке, как депутаты Моссовета, мы важно стоим весь путь и билетов не берем. Старика не пускает. Не инвалид, через заднюю влезешь. Мы подъезжаем к Новослободской, сходим. И первый раз я вижу Бутырскую тюрьму извне. Хотя 4-й раз уже меня в нее привозят. И без труда я могу начертить ее внутренний план. У, какая суровая высокая стена на 2 квартала. Холодеют сердца москвичей при виде раздвигающейся стальной пасти этих ворот. Но я без сожаления оставляю московские тротуары, как домой, и иду через сводчатую башенку вахты. Улыбаясь в первом дворе, узнаю знакомые резные деревянные главные двери. И ничто мне, что сейчас поставят. Вот уже поставили лицом к стене и спрашивают: фамилия, имя, отчество, год рождения, фамилия. Я межзвездный скиталец. Тело мое спеленали, но душа не подвластна им. Я знаю, через несколько часов неизбежных процедур над моим телом, бокса, шмона, выдачи квитанции, заполнения входной карточки, прожарки и бани, я введен буду в камеру с двумя куполами, с нависающей аркой посередине, все камеры такие, с двумя большими окнами, одним длинным столом-шкафом, и встречу неизвестных мне, но обязательно умных, интересных, дружественных людей, и станут рассказывать они, и стану рассказывать я. И вечером не сразу захочется уснуть. А на мисках будет выбито, чтобы на этап не увезли, Бутюр. Санаторий Бутюр. Как мы смеялись тут в прошлый раз. Санаторий, малоизвестный ожирелым сановникам, желающим похудеть. Они тащат свои животы в Кисловодск, там вышагивают по маршрутным тропам, приседают, потеют целый месяц, чтобы сбросить 2-3 килограмма. В санатории же Бутюр, совсем под боком. Любой бы из них похудел на полпуда в неделю, безо всяких упражнений. Это проверено. Это не имело исключений. Одна из истин, в которой убеждает тебя тюрьма, та, что мир тесен, просто уж очень тесен. Правда, архипелаг ГУЛАГ раскинутый на все то же пространство, что и Союз Советов. По числу жителей гораздо меньше его. Сколько их именно в архипелаге, добраться нам невозможно. Можно допустить, что одновременно в лагерях не находилось больше 12 миллионов. По материалам СД Николаевска и далее в лагерях считалось от 15 до 20 миллионов заключенных. Одни уходили в землю, машина приволакивала новых. И не больше половины из них было политических. 6 миллионов. Что ж, это маленькая страна, Швеция или Греция, там многие знают друг друга. Не мудрено же, что, попадя в любую камеру любой пересылки, послушай, разговорись. И обязательно найдешь с однокамерниками общих знакомых. Да что там, если Д в своих одиночках, подпересидев год, попадает после Сухановки, после рюменских избиений в больнице, в лубянскую камеру, называет себя, и шустрый Ф сразу же его встречает навстречу. А, так это я вас знаю. Откуда? Дещица. Д. Вы ошибаетесь. Ничуть. Ведь это вы тот самый американец Александр Д., о котором буржуазная пресса лгала, что вас похитили, а ТАСС опровергала. Я был на воле и читал. Люблю этот момент, когда в камеру впускают новенького. Не новичка, тот входит подавленно, смущенно, а уже сиделого зэка. И сам люблю входить в новую камеру. Впрочем, Бог помилуй, больше бы не входил. Беззаботная улыбка, широкий жест. «Здорово, братцы!» Бросил свой мешочек на нары. «Ну, какие новости за последний год в Бутырках?» Начинаем знакомиться. Какой-то парень, Суворов, 58-я статья. На первый взгляд ничем не примечателен. Но лови, лови. На красноярской пересылке был с ним в камере некий Махоткин. «Позвольте, не полярный летчик?» «Да-да. Его имени Остров в Таймырском заливе, а сам он сидит по 58-10. Так скажите, значит, пустили его в дудинку? Откуда вы знаете это?» «Да». «Прекрасно. Еще одно звено в биографии совершенно неизвестного мне Махоткина. Я никогда его не встречал, никогда, может быть, и не встречу, но деятельная память все отложила, что я знаю о нем. Махоткин получил червонец, а остров нельзя переименовать, потому что он на картах всего мира. Это же не ГУЛАГовский остров. Его взяли на авиационную шарашку в Болшино. Он там томился. Летчик среди инженеров. Летать же не дадут. Тут шарашку делили пополам. Махоткин попал в таганрогскую половину. И, кажется, все связи с ним обрезаны. В другой половине, в Рыбинской, мне рассказали, что просился парень летать на Дальнем Севере. Теперь ведь узнаю, что ему разрешили. Мне это ни зачем, но я все запомнил. А через 10 дней я окажусь в одном бутырском банном боксе. Есть такие примиленькие боксы в Бутырках с кранами и шайкой, что у большой бани не занимать. Еще с неким Р. Этого Р я тоже не знаю. Но оказывается, он полгода лежал в бутырской больнице, а теперь едет на Рыбинскую шарашку. Еще 3 дня, и в Рыбинске в закрытом ящике, где у зэков обрезана всякая связь с внешним миром, станет известно и о том, что Махоткин в Дудинке, и о том, куда взяли меня. Это и есть арестантский телеграф. Внимание, память и встреча. А этот симпатичный мужчина в роговых очках гуляет по камере и приятным баритоном напевает Шуберта. «Юность вновь гнетет меня, и долог путь к могиле». «Сарапкин Сергей Романович, позвольте, так я вас хорошо знаю. Биолог, невозвращенец, из Берлина». «Откуда вы знаете?» «Ну как же, мир тесен, в 46-м году с Николаем Владимировичем Тимофеем Арисовским». «Ах, что это была за камера? Не самая ли блестящая в моей тюремной жизни?» Это было в июле. Меня из лагеря привезли в Бутырки по загадочному распоряжению министра внутренних дел. Привезли после обеда, но такая была нагруженность в тюрьме, что 11 часов шли приемные процедуры. И только в 3 часа ночи, замаренного боксами, меня впустили в 75-ю камеру, освещенная из-под двух куполов двумя яркими электрическими лампами. Камера спала в повалку, мечась от духоты. Жаркий воздух июля не втекал в окна, загороженные намордниками. Жужжали бессонные мухи и садились на спящих, те подергивались. Кто закрыл глаза на своем платком от бьющего света? Остро пахло параша. Разложение ускорялось в такой жаре. В камеру, рассчитанную на 25 человек, было натолкано не чрезмерно, человек 80. Лежали сплошь на нарах, слева и справа, и на дополнительных щитах, уложенных через проход, и всюду из-под нар торчали ноги, а традиционный бутырский стол-шкаф был сдвинут к параше. Вот тут-то и был еще кусочек свободного пола, и я лег. Встававшие к параше так до утра и переступали через меня. По команде «Подъем!», выкрикнутой в кормушку, все зашевелились, стали убирать. Поперечные щиты, двигать стол к окну. Подошли меня проинтервьюировать. Новичок я или лагерник? Оказалось, что в камере встречается два потока. Обычный поток свежеосужденных, направляемых в лагеря, и встречный поток лагерников. Сплошь специалистов, физиков, химиков, математиков, инженеров, конструкторов, направляемых неизвестно куда, но в какие-то благополучные научно-исследовательские институты. Тут я успокоился, что министр не будет мне доматывать срока. Ко мне подошел человек не старый, ширококосный, но сильно исхудавший, с носом чуть-чуть закругленным под ястреба. Профессор Тимофеев Рисовский, президент научно-технического общества 75-й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не могли бы вы нам сделать какое-нибудь научное сообщение? Какое именно? Застигнутый врасплох, я стоял перед ним в своей длинной затасканной шинели и в зимней шапке, арестованные зимой обречены и летом ходить в зимнем. Пальцы мои еще не разогнулись с утра и были все в ссадинах. Какое я мог сделать научное сообщение? Тут я вспомнил, что недавно в лагере была у меня были две ночи, принесенная с воли книга Смита, официальный отчет военного министерства США о первой атомной бомбе. Книга вышла этой весной. Никто в камере ее еще не видел. Пустой вопрос, конечно, нет. Конечно, нет. Так судьба усмехнулась, заставляя меня сбиться-таки на атомную физику, по которой я и записался в ГУЛАГе. После пайки собралось у левого окна научно-техническое общество человек из 10. Я сделал свое сообщение и был принят в общество. Одно я забывал, другого не мог дополнять. Николай Владимирович хоть год уже сидел в тюрьме и ничего не мог знать об атомной бомбе. То и дело восполнял пробелы моего рассказа. Пустая папиросная пачка была моей доской, в руке незаконный обломок грифеля. Николай Владимирович все это у меня отбирал и чертил, и перебивал своим так уверенно, будто он был физик из самой Лос-Аламосской группы. Он действительно работал с одним из первых европейских циклотронов, но для облучения мух дрозофил. Он был биолог, из крупнейших генетиков современности. Он уже сидел в тюрьме, когда Жебрак, не зная о том, а может быть и зная, имел смелость написать для канадского журнала «Русская биология не отвечает за Лысенко». «Русская биология» — это Тимофеев Рисовский. Во время разгрома биологии в 1948 году Жебраку это припомнили. Шрёдингер в брошюре «Что такое жизнь?» нашел место дважды процитировать Тимофеева Рисовского, уже давно сидевшего. А он вот был передо мной и блистал сведениями изо всех возможных наук. Он обладал той широтой, которую ученые следующих поколений даже и не хотят иметь, или изменились возможности охвата. Хотя сейчас он так был измотан голодом следствия, что эти упражнения ему становились нелегкие. По материнской линии он был из захудалых калужских дворян на реке Рессе, по отцовской же боковой потомок Степана Разина. И эта казацкая могута очень в нем чувствовалась, в широкой его кости, в основательности, в стойкости, обороне против следователя, но зато и в голоде, сильнейшим, чем у нас. А история была та, что в 1922 году немецкий ученый Фог, создавший в Москве институт мозга, попросил откомандировать с ним для постоянной работы двух способных, окончивших студентов. Так Тимофеев Рисовский и друг его Царапкин были посланы в командировку, неограниченную временем. Хоть они и не имели там идеологического руководства, но очень преуспели, собственно, в науке. И когда в 1937 году им велели вернуться на родину, это оказалось для них интерционно невозможным. Инерционно. Они не могли бросить ни логики своих работ, ни приборов, ни учеников. И, пожалуй, еще не могли потому, что на родине теперь надо было бы публично облить дерьмом всю свою 15-летнюю работу в Германии. И только это дало бы им право существовать. Да и дало ли бы. Так они стали невозвращенцами, оставаясь, однако, патриотами. В 1945 году советские войска вошли в Бух, северо-восточное предместье Берлина. Тимофеев Рисовский встретил их радостно и целеньким институтом. Все решалось как нельзя лучше. Теперь не надо было расставаться с институтом. Приехали представители, походили, сказали: пакуйте все в ящики, повезем в Москву. Это невозможно, отпрянул Тимофеев. Все погибнет. Установки налаживались годами. Удивились начальство. И вскоре Тимофеева и Царапкина арестовали и повезли в Москву. Наивно они думали, что без них институт не будет работать. Хоть и не работай, но да восторжествует генеральная линия. На Большой Лубянке арестованным легко доказали, что они изменники Родины. Дали по 10 лет. И теперь президент научно-технического общества 75-й камеры бодрился, что он нигде не допустил ошибки. В бутырских камерах дуги, держащие нары, очень низкие. Даже тюремной администрации не приходило в голову, что под ними будут спать арестанты. Поэтому сперва бросаешь соседу шинель, чтобы он там ее разослал. Затем ничком ложишься на полу в проходе и подползаешь. По проходу ходит, пол под нарами подметается, разве что в месяц раз. Руки помоешь, ты только на вечерние оправки. Да и то без мыла. Нельзя сказать, чтоб тело свое ты ощущал, как сосуд Божий. Но я был счастлив. Там, на асфальтовом полу, под нарами, в собачьем заползе, куда с нар сыпались нам в глаза пыль и крошки, я был абсолютно, безо всяких оговорок, счастлив. Правильно высказал Эпикур. И отсутствие разнообразия может ощущаться как удовольствие после предшествующих разнообразных неудовольствий. После лагеря, казавшегося уже нескончаемым, после 10-часового рабочего дня, после холода, дождей с наболевшей спиною, о, какое счастье целыми днями лежать, спать и все-таки получать 650 граммов хлеба и два приварка в день из комбикорма, из дельфиньего мяса. Одно слово – санаторий, бутюр. Спать. Это очень важно. На брюхо лечь, спиной укрыться и спать. Во время сна ты не расходуешь сил и не терзаешь сердце. А срок идет, а срок идет. Когда трещит и брыжет факелом наша жизнь, Мы проклинаем необходимость 8 часов бездарно спать. Когда же мы обездолены, обезнадежены, благословение тебе сон 14-часовой. Но в этой камере меня продержали 2 месяца. Я отоспался на год назад, на год вперед. За это время подвинулся под нарами до окна и снова вернулся к параше. Уже на нары и на нарах дошел до арки. Я уже мало спал, хлебал напиток жизни и наслаждался. Утром научно-техническое общество, потом шахматы, книги. Их путевых 3-4 на 80 человек, за ними очередь. 20 минут прогулки. Мажорный аккорд. Мы не отказываемся от прогулки, даже если выпадает идти под проливным дождем. А главное, люди, люди, люди. Николай Андреевич Семенов, один из создателей Днепрогресса. Его друг по плену инженер Карпов, ФФ. Язвительный, находчивый Виктор Каган, физик. Консерваторист Володя Клемпнер, композитор. Дровосек и охотник вятских лесов, дремучий, как лесное озеро. Православный проповедник из Европы Евгений Иванович Дивнич. Он не остается в рамках богословия. Он поносит марксизм, объявляет, что в Европе уже давно никто не принимает такого учения всерьез. Я выступаю на защиту, ведь я марксист. Еще год назад, как уверенно, я бы его бил цитатами. Как бы я над ним уничижительно смехался. Но этот первый арестантский год наслоился во мне. Когда это произошло, я не заметил. Столькими новыми событиями, видами и значениями, что я уже не могу говорить. Их нет. Это буржуазная ложь. Теперь я должен признавать, да, они есть. И тут сразу же слабеет цепь моих доводов, и меня бьют почти шутя. И опять идут пленники, пленники, пленники. Поток из Европы не прекращается второй год. И опять русские мигранты из Европы, из Маньчжурии с эмигрантами ищут знакомых так. Из какой вы страны? А такого-то знаете? Конечно, знает. Тут я узнаю о расстреле полковника Ясевича. И старый немец, тот дородный немец, теперь исхудалый и больной, которого Восточная Пруссия когда-то 200 лет назад заставлял нести мой чемодан. О, как тесен мир! Надо ж было нам увидеться. Старик улыбается мне. Он тоже узнал и даже как будто рад встрече. Он простил мне. Срок ему 10 лет, но жизнь осталась меньше гораздо. Еще другой немец, долговязый, молодой, но от того ли, что по-русски ни слова не знает, безответный. Его и за немца не сразу признаешь. Немецкое с него содрали, блатные, дали на смену выленившую советскую гимнастерку. Он – знаменитый немецкий ас. Первая кампания была война Боливии с Парагваем, вторая – испанская, третья – польская, четвертая – над Англией, пятая – Кипр, шестая – Советский Союз. Поскольку он ас, не мог же он не расстреливать с воздуха женщин и детей. Военный преступник, 10 лет и 5 намордника. И, конечно, есть на камеру один благомысл, вроде прокурора Кретова. Правильно, вас всех посадили, сволочи, контрреволюционеры. История перемелет ваши кости, на удобрение пойдете. И ты тоже, собака, на удобрение, кричат ему. Нет, мое дело пересмотрят, я осужден невинно. Камера воет, бурлит. Седовласый учитель русского языка встает на нарах, босой, и как новоявленный Христос простирает руки. «Дети мои! Помиримся! Дети мои!» Воет и ему. «В Брянском лесу твои дети! Ничьи мы уже не дети, только сыновья ГУЛАГа!» После ужина и вечерней оправки подступила ночь к намордникам окон. Зажигались изнурительные лампы под потолком. День разделяет арестантов. Ночь сближает. По вечерам споров не было. Устраивались лекции или концерты. И тут опять блистал Тимофеев Рисовский. Целые вечера посвящал он Италии, Дании, Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто-то читал лекции о Корбюзье, кто-то о нравах пчел, кто-то о Гоголе. Тут и курили во все легкие. Дым заполнял камеру, колебался, как туман. В окно не было тяги из-за намордника. Выходил к столу Кости Киула, мой сверстник, круглолицый, голубоглазый, даже нескладно смешной, и читал свои стихи, сложенные в тюрьме. Его голос переламывался от волнения. Стихи были «Первая передача», «Жене», «Сыну». Когда в тюрьме ловишь на слух стихи, написанные в тюрьме же, ты не думаешь о том, отступил ли автор от силабо-тонической системы, и кончаются ли строки ассонансами или полными рифмами. Эти стихи — кровь твоего сердца, слезы твоей жены. В камере плакали. Не откликается. Гинул Костя Киула. Боюсь, что его нет в живых. С той камеры потянулся я писать стихи о тюрьме. А там я читал вслух Есенина, почти запрещенного до войны. Молодой Бубнов из пленников, а прежде, кажется, недоучившийся студент, смотрел на чтецов молитвенно, по лицу разливалось сияние. Он не был специалистом, он ехал не из лагеря, а в лагерь, а скорее всего по чистоте и прямоте своего характера, чтобы там умереть, такие там не живут. И эти вечера в 75-й камере были для него и для других в затормозившемся смертном сползании внезапный образ того прекрасного мира, который есть и будет, но в котором ни годика, ни молодого годика не давала им пожить лихая судьба. Отпадала кормушка, и вертухайское мурло рявкало нам «Отбой!» Нет. И до войны, учась в двух вузах сразу, еще зарабатывая репетированием и порываясь писать, кажется, и тогда не переживал я таких полных, разрывающих, таких загруженных дней, как в 75-й камере в то лето. Позвольте, говорю я Царапкину, но с тех пор от некого Диуля, мальчика в 16 лет, получившего пятерку, только не школьную, за антисоветскую агитацию, «Как? И вы его знаете? Он ехал с нами в одном этапе в Караганду. Я слышал, что вы устроились лаборантом по медицинским анализам, а Николай Владимирович был все время на общих. И очень ослабел. Его полумертвого везли из Столыпина в Бутырки. Теперь он лежит в больнице, от 4-го спецотдела ему выдают сливочное масло, даже вино. Но встанет ли он на ноги, сказать трудно». 4-й спецотдел МВД занимался разработкой научных проблем с силами заключенных. 4-й спецотдел вас вызывал? Да, спросили, не считаем ли мы все-таки возможным после 6 месяцев Караганды заняться налаживанием нашего института на земле Отечества. И вы бурно согласились? Еще бы. Ведь теперь мы поняли свои ошибки. К тому же все оборудование, сорванное с мест и заключенное в ящиках, приехало и без нас. Какая преданность науке со стороны МВД. Очень прошу вас, еще немножко Шуберта. И Царапкин напевал, грустно глядя в окна. В его очках так и отражаются темные намордники и светлые верхушки окон. Vom Abend droht zum Morgenlicht war Macher Kopf zur Greise. Wer glaubt es, meiner wart es nicht auf dieser ganzen Reise. Мечта Толстого сбылась. Арестантов больше не заставляют присутствовать при порочной церковной службе. Тюремные церкви закрыты. Правда, сохранились их здания, но они удачно приспособлены под расширение самих тюрем. В Бутырской церкви помещается таким образом лишних 2000 человек, а за год пройдет и лишних 50 тысяч, если на каждую партию класть по 2 недели. Попадая в Бутырки в 4-й раз или в 5-й раз, уверенно спеша двором, обомкнутым тюремными корпусами, в предназначенную мне камеру, даже обходя надзирателя на плечо, как лошадь без кнута и вожей спешит домой, где ждет ее овес. Я иной раз и забуду оглянуться на квадратную церковь, переходящую в Восьмерик. Она стоит особо посреди квадратного двора. Ее намордники совсем не техничны, не стеклоарматурны, как в основной тюрьме. Это посеревший, подгнивающий тес, указывающий на второстепенное здание. Там как бы внутри бутырская пересылка для свежеосужденных. А когда-то, в 45-м году, я переживал как большой и важный шаг. После приговора ОСО нас вели в церковь. Самое время, не худо бы и помолиться. Взяли на второй этаж. Там нагорожен был и третий. И из осьмигранного вестибюля растолкали по разным камерам. Меня впустили в юго-восточную. Это была просторная квадратная камера, в которой держали в то время 200 человек. Спали, как всюду, на нарах, а не одноэтажные там, под нарами и просто в проходах на плитчатом полу. Не только намордники на окнах были второстепенные, но и все содержалось здесь как бы не для сынов, а для пасынков, бутырок. В эту копошащуюся массу не давали ни книг, ни шахмат и шашек. А алюминиевые миски, исчербленные, битые деревянные ложки от еды до еды забирали тоже, опасаясь, как бы их не увезли в попыхах этапов. Даже кружек и тех жалели для пасынков, а мыли миски после баланды и из них же лакали чайную бурду. Отсутствие своей посуды в камере особенно разило тех, кому падало счастье или несчастье, получить передачу от родных. А в эти последние дни перед далеким этапом родные на скудеющие средства старались обязательно что-то передать. Родственники сами не имели тюремного образования, и в приемной тюрьмы никакого доброго совета они не могли бы получить никогда. Поэтому они не слали пластмассовой посуды, единственной дозволенной арестанту, но стеклянную или железную. Через кормушку камеры все эти меды, варенье, сгущенное молоко безжалостно выливалось и выскребалось из банок и то, что есть у арестантов. А в церковной камере у него ничего нет. Значит, просто в ладони, в рот, в носовой платок, в полуодежды, по ГУЛАГу. Вполне нормально. Но для центра Москвы и при всем том скорее, скорее торопил надзиратель, как будто к поезду опаздывал. А торопил, потому что и сам еще рассчитывал облизать отбираемые банки. В церковных камерах все было временное, лишенное и той иллюзии постоянства, какая была в камерах следственных и ожидающих суда. Перемолотое мясо, полуфабрикат для ГУЛАГа, арестантов держали здесь те неизбежные дни, пока на красной прессе не освобождалось для них немного места. Единственная была здесь льгота – ходить самим трижды в день за баландою. Здесь не было в день ни каши, но баланда трижды. И это милосердно, потому что чаще, горячей и тяжелее в желудке. Льготу это дали потому, что в церкви не было лифтов, как в остальной тюрьме. И надзиратели не хотели надрываться. Носить надо было тяжелые большие баки издалека, через двор. И потому взносить по крутой лестнице это было очень трудно. Сил мало, а ходили охотно. Только бы выйти лишний раз в зеленый двор и услышать пение птиц. В церковных камерах был свой воздух. Он уже чуть колыхался от предсквозняков будущих пересылок. От предветра полярных лагерей. В церковных камерах шел обряд привыкания к тому, чтобы приговор свершился. И нисколько не в шутку, к тому, что как ни жестока твоя новая пора жизни, но мозг должен переработаться и принять ее. Это трудно давалось. И не было здесь постоянства состава, который есть в следственных камерах, отчего те становятся как бы подобием семьи. Денно и ночно здесь водили и выводили единицами и десятками. От этого все время передвигались по полу и по нарам. И редко с каким соседом приходилось лежать дольше двух суток. Встретив интересного человека, надо было расспрашивать его, не откладывая. Иначе упустишь на всю жизнь. Так я упустил автослесаря Медведева. Начав с ним разговаривать, я вспомнил, что фамилию его называл император Михаил. Да, он был его однодельц, один из первых, считавших воззвание к русскому народу и не донесших о том. Медведеву дали непростительно позорно мало, всего лишь 3 года. Это по 58-й статье, по которой и 5 лет считалось сроком детским. Видимо, все-таки императоры сошли сумасшедшим, а остальных помиловали по классовым соображениям. Но едва я собрался узнавать, как это все понимает Медведев, а его взяли с вещами... По некоторым обстоятельствам можно было бы сообразить, что взяли его на освобождение. Этим подтверждались те первые слухи о сталинской амнистии, которые в то лето доходили до нас. Об амнистии, после которой даже под нарами не становилось просторнее. Взяли на этап моего соседа, старого Шусбундовса. Всем этим Шусбундовсам, задыхавшимся в консервативной Австрии. Здесь, на родине мирового пролетариата в 37 году, вжарили по десятке, и на островах Распилага они нашли свой конец. И ко мне придвинулся смуглый человечек со смоляными волосами, с женственными глазами, темными вишнями, однако с укрупненным расширенным носом, портившим все лицо до карикатуры. С ним рядом мы полежали сутки молча, на вторые у него был повод спросить: «За кого вы меня принимаете?» Говорил он по-русски свободно, правильно, но с акцентом. Я заколебался. Было в нем и кавказское, как будто, и как будто армянское. Он улыбнулся. Я легко выдавал себя за грузина. Меня звали Яша. Все смеялись надо мною. Я собирал профсоюзные взносы. Я глядел его. Действительно комичная фигура. Коротышка. Лицо непропорциональное, беззлобная улыбка. И вдруг он напрягся. Черты его стали отточенными, глаза стянулись. И как взмахом черной сабли полосанули меня. А я разведчик румынского генерального штаба. Лука-тенант Владимиреску. Я даже вздрогнул. Такой мне послышался динамит. Перезнакомившись с двумя сотнями лжешпионов, я никак не предполагал встретить настоящего и думал, их не существует. По его рассказу, происходил он из аристократической семьи. С трехлетнего возраста уже был предназначен для генштаба. С 6 лет его отдали на воспитание в разведывательный отдел. Взрослее, он выбрал себе полем будущего деятельности Советский Союз. Считая, что здесь и самая непреклонная в мире контрразведка, и особенно трудно работать из-за того, что все подозревают друг друга. Теперь он заключал, что поработал здесь неплохо. Несколько предвоенных лет в Николаеве и, кажется, обеспечил румынским войскам захват судостроительного завода в целости. Потом он был на тракторном заводе в Сталинграде, потом на Уралмашзаводе. За профсоюзными взносами он вошел в кабинет начальника крупного цеха. Притворил за собой дверь, и улыбка дурачка сошла с его губ. Опять появилось вот это сабельное режущее выражение. «Пономарев», — тот звался Нора-младший иначе, — «мы следим за вами от Сталинграда. Вы бросили там свой пост». Он что-то крупное был на сталинградском тракторном. «Под чужим именем устроились сюда. Выбирайте, расстрел от своих или работу с нами». Пономарев выбрал работу с ними. И это очень похоже на преуспевающего хряка. Лука-тенант руководил им, пока не был переподчинен немецкому резиденту в Москве. Тот послал его в Подольск по специальности. Как объяснял Владимиреску, диверсантов-разведчиков готовят разносторонне, но у каждого есть еще и своя узкая специальность. Такой специальностью Владимиреску была внутренняя подрезка главного стропа парашюта. В Подольске перед складом парашютов его встретил начальник караула. И кто это? Что это был за человек? Пропустил Лука-тенанта в склад на 8 ночных часов. Приставляя лестничку к штабелям парашютов, не нарушая их укладки, Владимиреску раздвигал оплетку главного стропа, специальными ножницами перерезал 4/5 части толщины, оставляя 1/5, чтобы она лопнула в воздухе. Много лет Владимиреску учился и готовился к одной этой ночи. Теперь, лихорадочно работая, он за 8 часов испортил будто бы до 2000 парашютов. По 15 секунд на парашют. «Я уничтожил советскую парашютную дивизию», — злорадно сверкнул он глазами вишнями. Арестованный, он отказался от показаний и 8 месяцев, сидя в бутырской одиночке, не проронил слова. «И вас не пытали?» «Нет», — подернул он губами, как бы не допуская такой возможности для несоветского подданного. «Бей своих, чтоб чужие боялись. А шпион — золотой фонд. Его, может быть, обменивать придется». Настал день, когда ему показали газеты. «Румения капитулировала. Давайте показания». Он продолжал молчать. Газета могла быть поддельной. Ему дали прочесть приказ по румынскому генштабу. По условиям перемирия генштаб приказывал всем своим разведчикам разоружиться. Он продолжал молчать. Приказ мог быть поддельным. Наконец ему дали очную ставку с его непосредственным начальником из генштаба. Тот велел открыться и разоружиться. Тогда Владимиреску хладнокровно дал показания, и теперь в медленном течении камерного дня все равно уж кое-что рассказывал мне. Его даже не судили. Ему не дали срока, ведь он не свой домашний. Я кадровый до самой смерти. Меня будут беречь. «Но вы мне открываетесь», — указал я, глядя на ли ваше лицо. «Я могу его запомнить. Вообразите, что когда-нибудь мы встретимся с вами на улице. Если я буду уверен, что вы меня не узнали, вы останетесь живы. Если узнаете, я вас убью или заставлю работать у нас». Он совсем не хотел портить отношения с соседом Панаром. Он сказал это просто, вполне убежденно. Я поверил, что ему ничего не стоило бы пристрелить или зарезать. Во всей этой длинной арестантской летописи больше не встретился такой герой. За 11 лет тюрем, лагерей и ссылки единственная такая встреча у меня и была, а у других и одной-то не было. Многотиражные же наши комиксы дурачат молодежь, что только таких людей и ловят органы. Достаточно было оглядеться в той церковной камере, чтобы понять, что саму-то молодежь они в первую очередь и ловят. Война окончалась, можно было бы дать себе роскошь арестовывать всех, кого наметили. Их не придется уже брать в солдаты. Говорили, что с 44 по 45 год через малую областную Лубянку прошла демократическая партия. Она состояла по молве из полусотни мальчиков, имела устав, членские билеты. Самый старший по возрасту, ученик 10 класса московской школы, был ее генеральный секретарь. Мелькали и студенты в московских тюрьмах. В последний год войны я встречал их там и здесь. Кажется, и я не был стар, но они моложе. Как же незаметно это подкралось. Пока мы, я... Мой одноделец, мои сверстники воевали 4 года на фронте, а здесь росло еще одно поколение. Давно ли мы попирали паркет университетских коридоров, считая себя самыми молодыми и самыми умными в стране и на земле? И вдруг по плитам тюремных камер подходят к вам бледные, надменные юноши, и мы пораженно узнаем, что самые молодые и умные уже не мы, а они. Но я не был обижен этим. Уже тогда я рад был потесниться. Мне была знакома их страсть со всеми спорить, все знать. Мне была понятна их гордость, что вот они избрали благую участь и не жалеют. В мурашках шевеление тюремного ореола вокруг самовлюбленных и умных мордочек. За месяц перед тем... В другой бутырской камере, полубольничной, я еще только вступил в проход, еще места себе не увидел. Как навстречу мне вышел с предощущением разговора спора, даже с мольбой о нем, бледно-желтый юноша с еврейской нежностью лица, закутанный, несмотря на лето, в трепанную, простреленную солдатскую шинель. Его знобило. Его звали Борис Гамеров. Он стал меня расспрашивать, разговор покатился одним боком по нашим биографиям, другим по политике. Я не помню, почему упомянул об одной из молитв уже тогда покойного президента Рузвельта, напечатанной в наших газетах, и оценил, как само собой ясное. Но это, конечно, ханжество. И вдруг желтоватые брови молодого человека вздрогнули, бледные губы насторожились. Он как будто приподнялся и спросил: «Почему? Почему вы не допускаете, что государственный деятель может искренне верить в Бога?» Только и всего и было сказано. Но с какой стороны нападение? Услышать такие слова от рожденного в 23-м году? Я мог ему ответить очень уверенными фразами. Но уверенность моя в тюрьмах уже шатнулась. А главное, живет в нас отдельно от убеждений. Какое-то чистое чувство, и оно мне меня осветило, что это я сейчас не убеждение свое проговорил, а это в меня со стороны вложено. И я не сумел ему возразить. Я только спросил: «А вы верите в Бога?» «Конечно», — спокойно ответил он. «Конечно? Конечно. Да-да, комсомольская молодость уже облетает, облетает везде, и НКГБ среди первых заметила это». Несмотря на свою юность, Боря Гамеров уже не только повоевал сержантом-противотанкистом на 45-ках «Прощай, Родина», но и получил ранение в легкое, до сих пор не залеченное. От этого занялся туберкулезный процесс. Гамеров был списан из армии инвалидом. Поступил на биофак МГУ. И так сплелись в нем две пряжи. Одна от солдатщины, а другая от совсем не глупой и совсем не мертвой студенческой жизни конца войны. Собрался их кружок размышляющих и рассуждающих о будущем. Хотя это им не было никем поручено. И вот откуда наметанный глаз органов отличил троих и выхватил. Отец Гамерова был забит в тюрьме или расстрелян в 1937 году, и сын рвался на тот же путь. На следствии он с выражением прочел следователю несколько своих стихотворений. Я очень жалею, что ни одного из них не запомнил и не могу теперь сыскать, я бы привел здесь. На какие-то месяцы мой путь пересекся со всеми тремя однодельцами. Еще в одной бутырской камере я повидал Вячеслава Д. Такие тоже есть всегда, когда сажают молодых людей. Он очень железный был в своем кружке. Затем поспешно рассыпался на следствии. Он получил меньше всех 5 лет и, кажется, втайне очень рассчитывал, что влиятельный папаша выручит его. Потом в Бутырской церкви нагнал меня и Георгий Ингал, старший изо всех них. Несмотря на молодость, он уже был кандидат Союза писателей. У него было очень бойкое перо, он писал в контрастных изломах. Перед ним при политическом смирении легко открылись бы эффектные и пустые литературные пути. У него же был близок к концу роман о Дебюсси, но первые успехи не выхолостили его. На похоронах своего учителя Юрия Тиняева он вышел с речью, что того затравили, и так обеспечил себе 8 лет срока. Тут нагнал нас и Гамеров. И в ожидании красной пресни мне пришлось столкнуться с их объединенной точкой зрения. Это столкновение было трудным для меня. Я в то время был очень прилежен в том миропонимании, которое не способно ни признавать новый факт, ни оценить новое мнение, прежде чем не найдет для него ярлыка из готового запаса. То ли это метущаяся двойственность мелкой буржуазии, то ли воинственный нигилизм деклассированной интеллигенции. Не помню, чтобы Ингал и Гамеров нападали при мне на Маркса, но помню, как нападали на Льва Толстого. И с какой стороны? Толстой отвергал церковь, но он не учитывал ее мистической и организующей роли. Он отвергал библейские учения, но для новейшей науки в Библии нет противоречий, ни даже в первых строках ее о создании мира. Он отвергал государство, но без него будет хаос. Он проповедовал слияние умственно-физического труда в одном человеке. Но это бессмысленная нивелировка способностей. И, наконец, как видим, мы по сталинскому произволу, историческая личность может быть всемогущей. А Толстой зубоскалил над этим. Пояснение. И впредь тюремные годы я тоже долго считал, что Сталин придал роковое направление ходу советской государственности. Но вот Сталин тихо умер. И уж так ли намного изменился курс корабля? Какой отпечаток собственный, личный, он придал событиям? Это унылую тупость, самодурство, самовосхваление. А в остальном он точно шел стопой в указанную стопу. Мальчики читали мне свои стихи и требовали взамен моих, а у меня их еще не было. Особенно же много они читали Пастернака, которого превозносили. Я когда-то читал «Сестра моя жизнь» и не полюбил. Счел манерным, заумным, очень уж далеким от простых человеческих путей. Но они мне открыли последнюю речь Шмидта на суде. Это меня проняло, так подхватило, подходило к нам. Я 30 лет вынашивал любовь к родному краю, и снисхождения вашего не жду и не теряю. Гамеров и Ингал так светло и были настроены. Не надо нам вашего снисхождения. Мы не тяготимся посадкой, а гордимся ею. Хотя кто ж способен истинно не тяготиться? Молодая жена Ингала в несколько месяцев отреклась от него и покинула. У Гамерова же за революционными поисками еще не было близкой. Не здесь ли в тюремных камерах и обретают великая истина? Тесно камера. Но еще ли не теснее воля? Не народ ли наш измученный и обманутый лежит с нами рядом, под нарами и в проходе? Не стать со всею Родиной мне было тяжелее, и о дороге пройденной теперь не сожалею. Молодежь, сидящая в тюремных камерах с политической статьей, это никогда не средняя молодежь страны, всегда намного ушедшая. В те годы всей толще молодежи еще только предстояло, разложиться, разочароваться, уравнодушить, полюбить сладкую жизнь. А потом еще, может быть, из этой уютной седловинки начать горький подъем на новую вершину лет через 20. Но молоденькие арестанты 45-го года со статьей 58-10 всю эту будущую пропасть равнодушия перемахнули одним махом, шагом, и бодро несли свои головы вверх под топор. В Бутырской церкви уже осужденные, отрубленные и отрешенные, московские студенты сочинили песню и пели ее перед сумерками неокрепшими своими голосами. «Трижды на день ходим за баландою, коротаем в песнях вечера, и иглой тюремной контрабандною шьем себе в дорогу сидора. О себе теперь мы не заботимся, подписали, только поскорей. И когда? Сюда еще воротимся из сибирских дальних лагерей». Боже мой, так неужели мы все прозевали? Пока месили мы глину плацдармов, корчились в снарядных воронках, стереотрубы высовывали из кустов, а тут еще одна молодежь выросла и тронулась. Да не туда ли она тронулась? Не туда ли, куда мы не могли бы осмелиться? Не так были воспитаны. Наше поколение вернется, сдав оружие, извиня орденами, рассказывая гордо боевые случаи. А младшие братья только скривятся: «Эх вы! Недотёпы!» Конец второй части.